Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступило время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня в нашей передаче захотелось затронуть вопрос, тему, связанную так или иначе с детьми, которые когда-то жили в детском доме, в приюте и сейчас обрели для себя новую семью. Всем из наших радиослушателей известно, что эта проблема детей, которые остались без попечения родителей, она никуда не делась, она все еще актуальна для нашего современного общества. Кто-то из детей теряет своих родителей в силу определенных обстоятельств, когда родители погибли или с ними что-то случилось. Иногда бывают ситуации, когда родители не выполняют свой родительский долг, и поэтому органы опеки вынуждены детей забирать из семьи, чтобы можно было обеспечить их питанием, одеждой, возможностью обучаться, получать какие-то навыки, профессии и так далее. Уже больше года в нашем центре защиты семьи «Колыбель» существует клуб замещающих семей. У нас реализовывался грант «Покрова любви», посвященный как раз таким семьям. И сегодня мы с моей коллегой, с психологом Ольгой Петровной Рудацкой как раз поговорим о клубе замещающих семей, что это такое, для кого эти встречи будут полезны. Итак, представляю нашу гостью. У нас в гостях Ольга Петровна Рудацкая, психолог Центра защиты семьи «Колыбель». Здравствуйте, Ольга Петровна.
Здравствуйте, Лариса Михайловна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы сегодня будем говорить об одном из проектов Центра защиты семьи «Колыбель» – клуб замещающих семей. И вначале хотелось бы вообще разобраться, что вкладывается в понятие «замещающая семья». Потому что вот у многих на слуху, например, приемная семья, опекунство. А вот что такое замещающая семья?
Это специальное слово для того, чтобы объединить в себя и приемную семью, и семью, где ребенок усыновленный уже на правах своего ребенка с точки зрения юридической, но психологические проблемы никуда не исчезнут от того, что ребенок будет юридически как свой. Также и приемные семьи, и опекаемые семьи, где есть опекаемые дети. Но это могут быть даже семьи, где воспитывается ребенок некровный, но юридического статуса у него нет никакого. Это может быть ребенок от первого брака одного из супругов, и тогда у второго супруга могут быть такие же задачи, такие же трудности в общении, задачи установления привязанности отношений с этим ребенком. Поэтому в наш клуб могут приходить все желающие, даже те, кто только готовится, пока, может быть, обдумывают идею, не взять ли какого-нибудь ребенка на воспитание. То есть, может быть, в семье будет ситуация, когда племянник какой-нибудь очень часто бывает в семье, и могут быть вопросы, как строить отношения со своими детьми или с родителями.
Ольга Петровна, вот какой вопрос интересует. В настоящее время у нас все родители, прежде чем взять ребенка из приюта или из детского дома, они проходят школу приемных родителей. Получается, что знаний, которые получают родители на школе приемных родителей, это недостаточно? То есть получается, что теория расходится с практикой? Или у клуба немножко другие цели и задачи?
Все знания и опыт, которые получают родители, будущие приемные родители в школе приемных родителей, это очень важно. И, к счастью, это теперь обязательно. Но одно дело, когда мы даже на тренинге, делая какое-то упражнение, все равно мы имеем в виду как какого-то воображаемого ребенка. Есть часть родителей, которые знают, что они возьмут именно там, своего племянника или внучатого племянника или внука. Те родители, которые еще не искали ребенка, встреча еще не произошло. Для них это какая-то информация абстрактная, теоретическая. И когда отношения становятся реальными, когда родители встречаются с ребенком сначала на территории, может быть, госучреждения, потом принимают в семью, зачастую они не всегда за поведением ребенка узнают те проблемы, сразу понимают, ага, это такой этап адаптации, или угу, вот у ребенка вот это не сформировано, потому что очень много эмоций и какие-то свои трудности, может быть, какое-то свое видение, какой-то свой опыт, свои эмоции иногда тоже не то что мешают видеть понимать хорошо ребенка, но вносят, мы же живые люди, когда у нас очень много эмоций, нам иногда трудно проанализировать ситуацию, иногда нужно от нее отстраниться и о ней подумать. И поэтому на клубе замещающих семей мы очень часто возвращаемся к темам, которые родители уже изучали, когда готовились стать приемными родителями, и это бывает полезно. Мы недавно даже вернулись к самой важной, к самой главной теме о том, что приемным родителям сейчас есть такое выражение «осознанное родительство». И оно важно для всех родителей, потому что мы сейчас живем в быстро меняющемся мире, и те модели воспитания, которые у нас как бы на автопилоте, мы с ними знакомы, потому что нас так воспитывали, они очень часто не срабатывают в отношении наших детей. А иногда, даже если разница между детьми большая, сейчас бывает 20-15 лет, то, как воспитывали старших детей, не срабатывает на младших детях. То что уж говорить о приемных детях, у которых есть свой собственный особый опыт в раннем возрасте развития в условиях либо не очень благополучной семьи, либо госучреждения, когда дети в своем раннем опыте получили травмы. Минимум у всех у них есть травма утраты кровных родителей, потому что без утраты кровных родителей нельзя стать ребенком других родителей. И поэтому приемных родителей специалисты называют приемное родительство терапевтическим родительством, когда приемным родителям важно знать и особенности развития детей, оставшихся без попечения, которые воспитывались в неблагополучных семьях или в условиях госучреждений, а также подумать о своих мотивах, о своих установках, о своем опыте. Потому что иногда есть часть родителей, которые просто воспитали своих детей, им хотелось бы еще поделиться с кем-нибудь заботой и любовью и кого-нибудь еще взять на воспитание. И это одна история, и тоже нужно быть готовым, что весь наш опыт успешный может оказаться неуспешным в воспитании приемного ребенка. А может быть, в истории семьи есть невозможность иметь своих детей. И тогда очень важно это горе, эту потерю, как невозможность иметь ребенка или утрату ребенка на каком-то сроке беременности, или, может быть, уже родившегося ребенка в любом возрасте. Важно, чтобы эту беду и потерю отгоревать, пережить и неосознанно не проецировать свои ожидания на приемного ребенка, потому что это будет вставать некоторой проблемой в отношениях. Ребенок будет понимать, что он всегда недостаточно хорош, что он всегда не оправдывает ожидания родителей. То есть очень часто у приемных родителей есть своя история утрат и боли, и горя. И очень важно, чтобы они с этим сначала поработали, и чтобы это уже стало опытом, который поможет им быть терапевтическими, быть принимающими, быть помогающими пережить утраты ребенка.
А с какими трудностями родителям приходится сталкиваться? Вот вы сейчас рассказали о трудностях, которые могут быть у самих родителей. Связано с тем, что или у родителей вообще не было возможности иметь своих детей, да, и они решили взять ребеночка из детского дома или из приюта, или была утрата родного ребенка, когда ребенок, ну, разные ситуации бывают, или болел неизлечимой болезнью, или, например, произошла какая-то травма, трагедия, да. А у детей, которых принимают, у них же тоже есть свои какие-то трудности, потому что специалисты точно знают, что дети, которых воспитывают в семье, дети, которые выросли в детском доме, у них могут быть примерно одни и те же проблемы, но они все равно протекают по-разному, совершенно разным прошлым опытом.
Да, опыт воспитания в неблагополучной семье и опыт воспитания в госучреждении, который есть у каждого приемного ребенка чаще всего, он накладывает отпечаток на развитие его личности. И это проявляется в поведении ребенка, за которым нужно разгадать вот эту вот трудность, потребность, несформированность какого-то навыка, неосознавание своих потребностей для того, чтобы помочь ребенку. В неблагополучных семьях дети сталкиваются с эмоциональной депривацией, то есть они лишены должной заботы чаще всего. А когда ребенок о ребенке недостаточно заботится, он не научается осознавать свои потребности, он не умеет заботиться о себе, И потом он не сможет позаботиться о других людях, когда во взрослом состоянии, о своих близких, о своих детях. И даже если это несколько детей из одной семьи, то бывает, что они не способны позаботиться друг о друге. Такое бывает нечасто, но тоже бывает. Даже жестокое обращение может быть в истории развития ребенка. Это могли быть, ну, если у родителей были проблемы с алкоголем или наркотиками, это могли быть как сами родители, которые находятся в состоянии синдрома, да, когда им тяжело, или кто-то из гостей родителей могут не просто пренебрежительно относиться к ребенку, но и вот жестоко. Это может быть и физическое насилие, и психологическое насилие, которое мы чаще всего называем пренебрежением, когда просто о детях не заботятся. И дети научаются заботиться о себе. Например, они умеют есть только батон и воду, или только определенные продукты, только макароны, или только то, что им удастся стянуть со стола закуски родителей, например, только какие-нибудь чипсы. И то есть в госучреждении встречалась с детьми, которых нужно было приучать есть котлеты или суп, каши, которые просто не сталкивались до тех пор, пока не попали в госучреждение с целым рядом продуктов, не говоря уже о каких-то навыках мыться или навыках гигиены и общение с другими детьми.
А еще с какими трудностями родители могут сталкиваться? То есть они же все равно, наверное, трудности может быть такое, что не все сразу же могут, например, да, всплывать. То есть это может быть как-то вот, ну, постепенно, какие-то вот в зависимости от того, в каком возрасте ребенок находится. И играет ли роль, например, в каком возрасте ребенка взяли из детского дома или из приюта?
Возраст ребенка, ну, традиционно считается. Чаще всего большинство родителей считают, что если взять маленького ребенка, то его легче вот исправить, его трудности, его травмы. Это отчасти так. Чем меньше времени ребенок проведет в госучреждении, тем лучше для него. Но иногда ребенок, который лет до 7, до 8 прожил пусть в неблагополучной, но своей семье, и у него сформировалась пусть ненадежная привязанность, пусть она амбивалентная или даже отстраняющаяся, это менее серьезная травма, чем если ребенок до 7-8 лет прожил в госучреждении, и у него могла сформироваться дезорганизованная привязанность, когда он по форме, например, сохраняется поведение, он проявляет интерес к взрослому человеку, но как легко проявляет, так и легко теряет. Он, по сути, не знает, зачем нужен взрослый человек. У него не было опыта привязанности, если так случилось, что в госучреждении не нашлось нянечки, которая ему какое-то особое внимание уделяла, или воспитателя. И у него не было опыта, вот зачем нужен взрослый человек, чтобы позаботиться. То есть бывает такая травма нарушения привязанности, когда ребенок не умеет быть ребенком. Он не знает, зачем нужны взрослые люди. Он совсем не умеет слушаться. И такие травмы исправляются гораздо тяжелее. С таким ребенком гораздо труднее строить отношения. Он тяжелее вписывается, адаптируется в семью. Поэтому иногда, если вы познакомились с ребенком, которому 7 или 8 лет, то все трудности, которые и все травмы, которые у него случились, и все диагнозы, вы о них уже будете знать. То есть, если это ребенок полуторалетний, двухлетний, то вы можете даже не о всех заболеваниях его знать, которые могут дебютировать, возникнуть в 5-10 лет. А ребенок 7-8-летний, он может быть менее котом в мешке, более понятным, что это за ребенок, и если у вас уже есть какие-то с ним отношения, например, вы волонтером приходили в учреждение, вы уже познакомились с этим ребенком, ездили на экскурсии, в каких-то мастер-классах, и у вас начинают формироваться отношения привязанности и симпатии друг к другу взаимной, то, может быть, это более успешный какой-то вариант адаптации ребенка в семье с каким-то меньшим количеством неизвестных, которые могут оказаться потом в перед адаптацией проявиться. В общем, возраст ребенка, которого принимают в семью, нельзя сказать однозначно, что двухлетка – это хорошо. Потому что восьмилетка, которая была в госучреждении только полгода, а до этого, может быть, в семье была бабушка, которая вот недавно умерла, но до 5-6 лет бабушка заботилась о ребенке. А бывает так, что в какой-нибудь неблагополучной семье, где родители могут практиковать употребление наркотиков или торговать ими, нашлась няня, которая воспитывала ребенка, и это был просто хороший душевный человек. И я встречала девочку, у которой практически не было никаких нарушений привязанности. Она вела себя в госучреждении как домашний ребенок. У нее была очень стрессовая ситуация на то, что ее забрали из семьи и поместили здесь. Потому что дети, которые в семье подвергаются жестокому обращению, пренебрежению, они когда попадают в ситуацию, когда их самые простые биологические, физиологические потребности удовлетворяются. Просто если они голодали, то их регулярно кормят. Если их били, то теперь с ними играют, с ними ласково разговаривают. Они уже считают, что это любовь, и какое-то время просто отогреваются и оттаивают. И только потом осознают, что все-таки индивидуального внимания они в госучреждении не получают. И начинают тосковать о своих родителях, начинают их идеализировать, потому что если у тебя есть родитель, если тебя кто-нибудь любит, то ты как будто бы имеешь право на жизнь. В твоей жизни есть смысл, ты знаешь, ради кого жить и ради чего. И поэтому нужно спокойно относиться, может быть, даже с благодарностью, если ребенок вспоминает своих родителей. Тема отношения с кровными родственниками, родителями, семьей очень болезненная для многих, для большинства замещающих семей. Осознать, что если ребенок дорожит своими родственниками, и мы со своим взрослым опытом понимаем, что они могут быть опасны для ребенка, но сам факт, что у ребенка есть родственник, ему важно знать, что они его любят, что они не смогли о нем позаботиться, но вообще-то у него есть родственники. И вот беречь его, вот эту любовь и привязанность, приемным родителям бывает трудно, но это очень полезно для формирования личности и души ребенка. Понимать, что ты в этом мире нужен, есть люди, которые тебя любят, и что родственники — это важно. Что я не один, что у меня есть семья. И даже если этой семьи нет в реальности, и даже если мы по многим историям понимаем, что мама оставила, и что-то ей помешало вернуться, позаботиться об этом ребенке. И, может быть, ее какие-то болезни, даже просто ее невозможность жить самостоятельно, опираться только на себя в жизни, и она всю жизнь ищет какую-нибудь опору, иногда это мужчина, иногда вот кто-то ей нужен, у нее нет уверенности в том, что она может прожить одна. И тогда она оставляет своего ребенка. Важно приемным родителям сохранять, не просто говорить о родных родителях уважительно или просто молиться о них вместе с ребенком, но если мы в душе не совсем их простили, или, например, мы их продолжаем осуждать, зная о том, что пришлось пережить нашему теперь уже ребенку, который появился в нашей семье. К сожалению, удивительным образом, но ребенок как-то это почувствует. И у него появится такая внутренняя дилемма, такая трудность, которая на языке психологии называется травма лояльности. То есть, кто же я такой, если я буду преданным и любить приемных родителей, то я предам своих кровных родных родителей. Мы как будто бы его ставим в эту ситуацию выбора практически невозможного. И если нам удастся не просто их простить, а может быть в каком-то идеале быть благодарным за то, что они дали этому ребенку жизнь, за то, что он появился в нашей жизни, если мы его любим, за то, что он привнес в нашу жизнь новые чувства, новые отношения, новые смыслы, возможность позаботиться, видеть результаты, радость от того, что мы помогаем ребенку, он растет, он исправляется, в его жизнь приходит радость и надежда. И это все мы, конечно, большими трудами своими дарим, даем этому ребенку. Но прежде всего его родители дали ему жизнь. И крайне редкие случаи, которые характеризуются уже какими-то психическими отклонениями, болезнями, когда никто не рожает детей для того, чтобы их не любить или над ними издеваться. И очень часто мама, страдающая от наркотической, например, зависимости, она приносит своего ребеночка в госучреждение, в поликлинику или оставляет на попечение чужих, неизвестных ей людей, то это тоже как неудивительно про любовь, потому что она понимает, что она не в состоянии справиться со своей зависимостью. И что она как раз рядом с ней ребенок подвергается риску насилия, голода, холода, пренебрежения, в конце концов угрозы его здоровью и смерти. И тогда она приносит его, чтобы другие чужие люди позаботились о нем лучше, чем сейчас может она. В какой-то момент она сдается, и даже этот последний такой акт отказа от своего ребенка, то, что мы называем «бросила», как неудивительно, это тоже про любовь. Она так позаботилась о нем, чтобы другие люди могли его любить, могли позаботиться о нем лучше, чем это удалось ей. Если мы сможем как-то для себя объяснить ее поведение, чтобы простить и чтобы относиться к ней с сочувствием, с благодарностью, может быть, мы не создадим условий для вот этого конфликта лояльности в душе ребенка, и мы не будем его ставить перед выбором, как вот если ты любишь нас, то ты должен отказаться от своих родственников. А если ты в душе продолжаешь любить свою маму, то ты предаешь нас. То есть если с ребенком, когда, может быть, он задает вопрос, или когда мы можем посмотреть фильм или мультфильм, то есть если ребенок нас будет спрашивать о своих кровных родителях, о том, как он появился в нашей семье, если у нас не будет страха, сомнений, страха, что он нас разлюбит, когда узнает, что если вот родители, усыновители могут сохранять тайну усыновления в нашей стране, это возможно по закону, то мы сможем быть более честными, никакая тайна и ложь не будет стоять и разрушать наши отношения с нашим ребенком. Вот такие темы. Сейчас уже гораздо меньше приемных родителей сохраняет тайну усыновления. Она не так актуальна, как 10-15 лет назад. И тем не менее, у каждого родителя находятся темы, с которыми ему важно поговорить с другими родителями, с другими людьми, со специалистами, для того, чтобы не оставаться с этой трудностью один на один. А в клубе главная наша задача, она ведь не только дать информацию, прочитать лекцию. Когда родители встречаются с другими приемными родителями, и они понимают, что это не я, плохой родитель. Это не я, не единственный. Все справляются, у всех все хорошо, а у меня одного трудности. Это я не справляюсь, это я какой-то неуспешный, некомпетентный. Если сменить фокус внимания и помнить о том, что трудности в поведении ребенка — это не про то, что родитель не справляется, а это про то, что своим поведением ребенок сообщает о своем внутреннем неблагополучии. И мы как терапевтические родители, как взрослые, опытные, которые уже со многими трудностями в жизни научились справляться. И мы относимся к тому, что у нашего ребенка есть какая-то трудность в поведении. И мы, когда ее разгадаем, когда мы поймем, какая потребность, какая особенность его развития, иногда, может быть, это даже физиологические особенности, с которыми нужно обратиться к врачу. Так бывает, что родители не сразу понимают, что ребенок недослышит, или не сразу понимают, что ребенок плохо видит, или какие-то особенности, которые накладывают отпечаток на поведение ребенка. И здесь не про то, кто хороший или плохой.
Вообще, наверное, мне кажется, здесь очень важно отходить от этой позиции, что или я плохой родитель, или это плохой ребенок мне достался, то есть мы его выбрали, потому что это нечто другое совершенно. Да?
Да, мне кажется, что если родители будут понимать, что плохих нет, есть хорошие родители, есть хороший ребенок, а есть особенности его развития, с которыми мы постараемся проанализировать, найти причину, поискать возможности с ними совладать, справиться, поискать возможности, как нам компенсировать какие-то трудности, научиться с ними, ну, если не бороться, то как-то. То есть это могут быть поведенческие, могут быть физиологические, могут быть последствия травмы. Когда уже взрослый ребенок, например, 8- или 10-летний, может вдруг в какой-то момент начать сосать палец или попросить, можно я побуду лялечкой, вот покачай меня, пожалуйста. И это может быть очень странно и непривычно для родителя, и может казаться, нечего выдумывать, ты такой уже большой, не кривляйся, прекрати. И может быть, если родитель поймет, что, пожалуй, вот в возрасте 2-3 лет детство-то у моего ребенка и закончилось, и ему пришлось стать взрослым, и что сейчас, если найти тот возраст, когда в судьбе ребенка начались трудности, испытания, и вернуться в тот возраст, и мы можем в виде игры помочь ему компенсировать эту травму, помочь ему подрасти, помочь ему вернуться на тот уровень развития каких-то его способностей. Может быть, например, совладание со страхами. Может быть, у подростка страх, как у 4-летнего ребенка, темноты. И если мы понимаем, что страх — это нормально, конечно, в большинстве случаев взрослые люди преодолевают детские страхи. Но, как выяснилось, когда мы разговаривали, у нас была тема на клубе «Детские страхи», конечно, задача ставилась для того, чтобы понять, что это за страхи, как нам помочь нашим детям справляться с этими страхами, то удивительным образом родители, включая меня, ведущую, стали делиться своим детским опытом, своими страхами. И оказалось, что не все страхи, так бывает, в детстве были преодолены, и какие-то страхи сохраняются до взрослого возраста. То есть если мы будем с уважением относиться к своим собственным страхам и своему собственному опыту преодоления этих страхов, то, конечно же, и к детским страхам, тревогам, особенностям поведения мы будем относиться с уважением, а не с пренебрежением. И это поможет нам сформировать вот эту позицию целителя, терапевтического родителя, потому что если мы говорим о том, что у приемных детей главное отличие от обычных детей, которые воспитываются в своих семьях, то это большее количество травматичного опыта. И поэтому задача родителей — это создать условия для исцеления от этого опыта, а потом сформировать навыки для дальнейшей жизни, учитывая то, что этот опыт был, то вот это вот какое-то осознание и признание своих страхов, тревог, каких-то травм. В общем, наши занятия удивительным образом бывают терапевтичны и для родителей тоже. И это одна из важных задач, потому что если у родителей есть опыт признания, принятия и преодоления собственных страхов, трудностей, проблем, то он сможет помочь своему ребенку справиться с его страхами, трудностями, проблемами, проблемным поведением, которое является последствием травматического опыта.
В принципе, сам ребенок, мне кажется, когда он видит, ну, что у родителей трудности возникают, он с ними справляется, это тоже, мне кажется, вот, ну, благотворным образом влияет. Пусть
вот
даже на ребенка.
Удивительным образом
из приемной семьи.
Сейчас проговорили одну из методик или один из важных моментов терапевтических, когда для приемных родителей и детей. То есть на примере страха, если мы, как можно не транслировать тревогу своему ребенку? Мы, взрослые люди, можем напугаться кризисом, каким-то переменам, своей болезни, потери работы. И для нас это мы напугались, но потом у нас есть опыт, как совладать с этой изменившейся ситуацией, с этой трудностью. И у нас нет привычки проговаривать, как мы с этой трудностью справляемся. Мы можем просто проговорить ребенку: «Ой, а продукты-то я сегодня к ужину купить не смогу». И ребенок может напугаться, особенно если у него есть опыт голодания. Он может напугаться по-настоящему, что мы теперь будем голодать. И тогда очень важно ребенку, проговаривая то, как мы справляемся, вот этот свой опыт, как мы подумали, как мы придумали, как мы нашли выход из ситуации и как мы исправили ее, как вот она благополучно разрешилась, редко кто из нас этот опыт делает доступным, эти переживания, размышления и преодоление каких-то чувств, страхов, тревог делает доступным другим людям. Мы их как-то молча в себе преодолеваем. Но на клубе замещающих семей мы говорим о том, как полезно учить ребенка, вот рассказывать ему этот механизм, что когда я испугалась, что сегодня я не успею купить продукты, потом я сообразила, что кого-то можно попросить, позвонить мужу, старшим детям, я не знаю, подруге, маме, соседке, купить необходимые продукты. Я поменяла рецепт, я придумала, что нужно, я приготовлю что-то другое, и купить надо только не небольшой пакет, а маленький пакетик, и это может сделать кто-нибудь другой. И тогда ребенок, для него вот этот механизм совладания со страхами, тревогами становится очевиден, и он научается. Но тот же самый механизм может быть и как мы исправляем свои ошибки. То есть очень часто родители думают, что важно быть таким авторитетным и безупречным. А если мы будем говорить о том, что я сегодня ошиблась, и я расстроилась, и могли бы быть какие-то последствия, а потом я вот решила, что можно сделать вот так и исправить ситуацию. И тогда, то есть вот этот опыт проживания нашей обычной бытовой жизни, задач, каких-то ошибок, он помогает ребенку. Когда мы делаем для него открытым нашу внутреннюю жизнь, психологическую, это помогает ребенку взрослеть.
Мне кажется, знаете, вот то, что вы проговорили, мне кажется, это важно не только в жизни приемных семей, да, приемных родителей, но в жизни обычного человека, потому что вот что-то происходит, дети, они же не умеют, они не могут смотреть так вот глобально, далеко вперед и понимать, прогнозировать. То есть просто получается, что дети очень быстро поддаются той панике, которая есть на лице у родителей. И они в своей голове, мне кажется, могут такие картины рисовать, которых на самом деле может не быть, и потом пребывать в этих страхах. Мне кажется, это полезно вообще, в принципе, в любой семье, что какие-то трудные ситуации, чтобы это проговаривалось. Понятно, что, например, маленькому ребенку может быть и сложно будет понять, которому там 2-3-4 года, что там вот то-то, 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 и было то-то, то-то, то-то. Но это, опять же, призывает родителей к тому, насколько мы должны быть внимательны к себе, к своим эмоциям, к тому, что мы проявляем и транслируем. А что еще, помимо того, что вот вы разбираете какие-то темы, которые связаны с личным опытом самих родителей, с опытом и проблемами, трудностями приема детей, что еще дает клуб замещающих семей? Потому что клуб – это не лекторий, это что-то, по крайней мере, в моем понимании, это что-то более такое камерное, более тесное какое-то такое общение. Что еще может давать клуб?
Одной из главных целей клуба – это создать сообщество единомышленников, сообщество такой взаимопомощи, чтобы родители могли делиться опытом, что происходит в разговоре, вот в нашей беседе на клубе. Я не могу это назвать лекцией, потому что бывают моменты, когда одновременно три родителя говорят, или группа 10 человек разбивается на три кружочка, потому что одновременно эмоций так много, что вот прямо сейчас хочется высказываться всем, хотя все взрослые люди в других ситуациях вполне себе способны говорить по очереди и слушать друг друга. Но такие моменты возникают, потому что эмоционально как-то очень значимо оказывается тема. И мне кажется, что нам иногда трудно разойтись, потому что мы встречаемся сейчас один раз в месяц. И даже если занятие запланировано 2 часа, то вот попадаешь в атмосферу, когда тебя слышат, понимают, когда мы говорим именно о том, что очень важно, и находятся какие-то решения, то очень трудно расстаться бывает. Вот мы иногда разговариваем 3 часа, 4 продолжается занятие, встреча.
Клуб существует уже больше года, получается. То есть мы же начали работать с декабря 2018 года. Поэтому если люди приходят, значит, польза есть, значит, он необходим. А в завершение, Ольга Петровна, вот вы могли бы рассказать, где проходят встречи, как часто, и где можно получить информацию о том, что, вот, например, тогда-то будет встреча, какие-то контакты, может быть?
Мы встречаемся каждую третью субботу, один раз в месяц, третья суббота, в 2 часа дня, в офисе Центра защиты семьи «Колыбель». Информацию о нас можно найти в группе ВКонтакте от Центра защиты семьи «Колыбель» или на сайте, на нашем сайте. И там же указан телефон, И это может быть мой телефон. То есть там даны координаты всех психологов, которые разными проектами занимаются. То есть мне можно позвонить, задать какие-нибудь уточняющие вопросы, но можно просто прийти. Единственное, что поскольку именно в апреле третья суббота выпадает, это Великая суббота, то мы перенесли занятия на вторую субботу. Но я стараюсь ничего не менять, чтобы никто не потерялся, чтобы была стабильность каждую третью субботу. То есть в мае мы, скорее всего, уже встретимся 16 мая. Это будет третья суббота мая. И возможно, что это будет последнее занятие в этом году. А может быть, мы в июне еще встретимся. Но в любом случае мы встретимся в сентябре.
То есть вы занимаетесь с сентября по май обычно, да, получается?
По июнь. В июне у нас бывают еще занятия, если родители не разъезжаются, если есть желание встретиться. В этом году мы, скорее всего, в июне, потому что последняя тема, которую мы сейчас рассматриваем, это детские страхи. Еще очень много вопросов. Это и про генерализованную тревогу, и про социальные страхи. И похоже, что нам еще на 2-3 занятия хватит, вот, чтобы все разобрать подробно, потому что я уже говорила, что мы останавливаемся, начинаем анализировать свой личный опыт, делиться своими стратегиями совладания со страхами. Вот, и для того, чтобы потом быть готовыми помочь своим детям.
Ольга Петровна, куда можно позвонить, если вдруг кто-то из слушателей заинтересовался этим вопросом? Может быть, кто-то мечтает, думает о том, что он хотел бы взять в свою семью приемного ребенка, например, да? Или, может быть, есть семьи, в которых есть приемные дети? Или, может быть, вот как вы сказали, что по какой-то причине дети родственников живут в семье наших слушателей, и они захотели бы, например, присоединиться к вашему клубу. Каким образом можно с вами связаться, чтобы иметь, ну, более точную информацию, задать какие-то уточняющие вопросы, может быть, даже записаться на консультацию?
Можно позвонить по телефону 8-922-133-01-92. И я вас могу включить в нашу группу в WhatsApp, где более полная информация, анонсы каждых занятий, где можно уточнить встречу, ну и быть просто, даже если вы какие-то занятия пропустили, можно быть в курсе того, что происходит, что планируется у нас.
Спасибо вам большое за участие.
Спасибо, до свидания.
Всего вам доброго, до встречи через 2 недели. Храни вас Господь.